Мои братья и сестры, друзья, у нас есть сегодня время для того, чтобы еще раз поработать над собой, обратить внимание на себя, почему эти слова звучат. Друзья, мы живем с вами в мире информации, которая, как об этом очень много говорили, формирует наше мышление, формирует наше отношение к другим людям, формирует наше отношение к Богу, наше понимание церкви и так далее. То есть от того, с какой информацией человек соприкасается, эта информация влияет на его образ жизни. Почему важно? Вот, и для родителей помнить, что чем больше дети наши будут в библейской атмосфере, в церковной атмосфере, тем больше они будут получать информацию, которая будет оздоравливать их, предохранять их. И еще одна очень важная мысль, насколько вот во свете этого ценно помнить еще одно, что именно. Мы находимся на работе, мы находимся на учебе, дети наши в школе находятся фактически часами, каждый день 8, 9, 10 часов. Представьте себе, какой огромный объем информации они получают. А теперь задайте вопрос, сколько времени наши дети находятся в Доме Божьем, находятся в библейской атмосфере. А теперь попробуйте сопоставить, какое отношение. Один к скольки? К 15, к 20. 1, 2, 3 часа дети наши могут находиться в доме молитвы, а 40-50 часов они могут находиться в атмосфере, в которой они вращаются в очень серьезной информации. Получают информацию, получают направление, идет формирование их личности. Во свете этого, насколько важно верующим людям молиться Богу, молиться о том, чтобы каждое служение, которое проходит в доме молитвы, было настолько сильным, чтобы как минимум сила влияния превосходила в 25 раз. Если 1 час или 2 часа ребенок находится здесь в школе, а 50 часов он находится, вернее, в доме молитвы, а 50 часов находится в школе, обратите внимание, насколько сильным должен быть этот час, проведенный в доме молитвы. Это, друзья, очень серьезное размышление, которое должно заставлять всех христиан особо молиться, чтобы Бог благословил каждое служение, благословлял каждое служение. Для того, чтобы это слово, вот та информация, которую мы здесь слышим, она изменяла нас. Она могла быть противоядием, она могла блокировать неправильные настроения, неправильные мысли, и не только блокировать, но развивать человека, Божьего человека, верующего в правильном направлении. Мы касаемся и сегодня очень интересной темы. Мы говорим о себе, мы говорим о личности верующих людей. Продолжаем серию бесед, формирование и развитие библейского характера. Сегодня мы коснемся еще одной темы – личное состояние, формирование отношения к окружающему. В прошлый раз мы говорили о том, как Священное Писание определяет для нас с вами, каким должно быть наше отношение к материальным ценностям. Но вместе с этим людей, безусловно, не только материальные ценности окружают. Их окружает еще нечто, помимо материальных ценностей. И по этой причине, друзья, важно тоже и об этом говорить, каким должно быть личное состояние человека. Ведь, смотрите, исходя из того, какое его состояние, таково его и поведение. На работе, в учебе, в общественных местах. Каково его состояние? Такова его и реакция. Если что-то произойдет, какое-то неприятное событие или бедствие какое-то, наводнение, землетрясение, возможно, террористический акт, вы обратите внимание, о чем говорят люди. Они говорят о чем угодно, только не о себе. Они способны дать оценку, почему это произошло, они способны уточнять количество погибших, они способны объяснить, что это был террористический акт или пилоты этого Боинга, который разбился в России, сами направили его в землю. Вы о чем угодно готовы рассуждать, о чем угодно. Но вот в этом, ведь это же для нас, верующих, это сигналы от Господа. Смотрите, когда Христос говорил о последнем времени, Он говорил, вот это будет, вот это, много бедствий будет. Но на что главный фокус внимания был обращен? На что? Не на то, что вы перечисляли все эти бедствия, не на то, что вы давали оценку этим бедствиям. Он сказал прямо, когда вы все это увидите, оно будет неприятно, это точно. Когда вы все это увидите сбывающимся, какова ваша реакция? Какова ваша реакция? Объясняйте, что происходит? Дискутируйте друг с другом? Нет. Вот когда вы все это увидите, вот она правильная реакция. Вы поймите, что пришествие Господне приближается. Поэтому наши рассуждения, они напрямую будут связаны с приближением, как Библия говорит, дня онного или пришествия Господа Иисуса Христа. И очень важно, чтобы верующий человек, он хранил это в памяти, что правильно вести себя в последнее время в окружающем мире, среди окружающего мира, он может только тогда правильно вести, когда сам будет в правильном положении. Поэтому вновь мы сегодня обращаем внимание на эту очень важную мысль. И приглашаю вас к тексту Священного Писания, 1 послания Фессалоникийцам, 5 глава мы прочтем стихи с 8 по 15. 1 послание Фессалоникийцам, глава 5, стихи с 8 по 15. Очень интересное послание, я думаю, что если когда-то кто-то обращал внимание на это послание, оно очень трогательно, очень просто написано с одной стороны, с другой стороны, столько заставляет просто волноваться верующего человека, потому что эти простые истины заставляют действительно погружаться в атмосферу свою личную, в атмосферу самого себя. И вот то, о чем здесь Павел пишет, завершая свое первое послание. «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и начальствующих ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их с особой любовью за дело их, будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Читающие Евангелие знают, что 5 глава следует за 4. А что здесь нового? В 4 главе Павел, в предыдущей главе Павел говорил о пришествии Господа Иисуса Христа, о том, как оно будет происходить. И в продолжении вот этой мысли он ведет своих читателей далее. О временах, 1 стих 5 главы, о временах же и сроках нет нужды писать вам, братья. То есть, смотрите, Павел только что сказал о пришествии Господа Иисуса Христа, и говорит, мы не будем заниматься сегодня расчетами, когда будет пришествие Христа. Это нам сегодня не нужно. К этому Господь нас не призывает. Но во свете того, о чем только что Он сказал, рассуждений о последнем времени, Он и дает вот эти ценные рекомендации. Мы же, будучи сынами дня, то, о чем мы будем говорить, оно напрямую связано с событиями последнего времени. Напрямую. Итак, мы говорим сегодня о том, что если мы говорим, что время последнее, всякий раз, когда мы упоминаем это выражение, время последнее, это на верующих всегда накладывает ответственность. Какой ты в это последнее время? Заявлять, что время последнее, это значит не понимать этого времени последнего. Потому что рассуждение о последнем времени напрямую связано с личным моим состоянием. Почему? Если время приближается к пришествию Господа Иисуса Христа, что это означает? Это означает, что у меня меньше времени остается. А узлов у каждого из нас вполне вероятно очень много, завязанных узлов жизни. А времени не очень мало. Поэтому, говоря о последнем времени, правильно, во-первых, думать о себе. Не думать о том, что происходит вокруг, это не означает, что закройте глаза. Но важная мысль – правильно понимать окружающее. Мы с вами сможем тогда, когда в правильном отношении пред Богом будем. Вот на это Павел обращает внимание. Это очень ценно. Если вы помните наше рассуждение ровно год назад, когда мы читали второе послание Петра и говорили о событиях последнего времени, библейская эсхатология, мы касались слов Петра, второе послание Петра, в его послании, где он говорит о том, как будут бедствия совершаться на земле. И потом подводит итог. Если так все это будет, он немного описывал это бедствие, которое будет на всей земле, но этого было уже достаточно, чтобы дать понять, что далеко неприятное событие будет. И он говорит, если так все это будет разрушаться, то какими должно быть вам? Вот на что он обращает внимание. То есть в данном случае Петр с Павлом едины, у них одинаковое мышление в том плане, что когда мы приближаемся или говорим о последнем времени, или чем ближе мы к этому времени приближаемся, тем более серьезнее нужно говорить о себе, думать и размышлять о своем состоянии пред Богом. Смотрите, что пишет Петр. «Итак, возлюбленные» – это второе послание Петра, его мы цитировали эти стихи ранее. «Итак, возлюбленные, ожидая сего» – чего ожидая? Пришествия Господа Иисуса Христа. «Ожидая сего, почтитесь», то есть «постарайтесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире». Очень серьезные заявления, мы об этом как раз будем сегодня говорить. На три составляющие последнего времени, следует обращать особое внимание. Сегодня обратим внимание на первую составляющую. Три составляющие. Это, во-первых, это я сам, то есть обращать внимание на самого себя. Второе, обращать внимание на окружающие события, которые будут сопровождать или с которыми будет связано последнее время. И третье – отношение к людям последнего времени. Мы призваны все-таки, во-первых, обратить внимание на себя. Поэтому об этом мы, во-первых, будем говорить. Итак, ценность правильного личного состояния. И это особенно в последнее время. Правильное состояние перед Богом дает гарантию на то, что я максимально правильно смогу оценивать происходящие события и не буду заблуждаться, не ошибусь. И важно подчеркнуть, что ответственность за свое правильное состояние в последнее время на ком лежит? На человеке. Бог предупреждает, вот это будет. И то, что мы видим, ухудшается обстановка на земле, признаки последнего времени на наших глазах уже исполняются, это еще раз означает, посмотри на себя, верующий человек, посмотри на себя, ответственность на тебе. А прочитанный текст, с которым мы познакомились, он дает очень объемное описание того, что Бог ожидает от верующих людей в последнее время. Итак, во-первых, что надо делать в последнее время? Что надо делать? Мы говорим о ценности правильного личного состояния. А что делать, чтобы состояние было правильное? Мы обратимся с вами снова к стиху 8, текста, который был прочитан. «Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Очень ясно Павел об этом говорит. Напомню, что речь идет о пожеланиях апостола, когда он говорит о последнем времени. Особое положение, дети Божьи, дети Его, особое положение верующего обязывает его быть ответственным за самого себя. Если мы говорим, что мы дети Божьи, то это значит в последнее время, согласно этого текста, что, на что верующие должны обращать внимание? На что? Одно слово. Да трезвимся. Что значит трезвиться? Сохраняйте себя от какого-либо влияния. И вот это один из серьезнейших вопросов, с которым мы, как верующие, соприкасаемся. Скажите, пожалуйста, вот прямой вопрос, открытый, каждому из нас. Вы свободны от какого-либо влияния? Я себе этот вопрос тоже адресую. И когда начинаешь себя проверять, думаешь, вот послушай, ты вот с тем человеком поговорил, вот ту статейку прочитал, вот то посмотрел, и замечаешь за собой, как вот эта информация незаметно для тебя самого начинает тебя порабощать. И ты вынужден признаться, что ты зависимый, что ты оказываешься под влиянием. Вот почему опасно беречься среди верующих, говорить недобрые вещи друг о друге. Именно вот эта информация делает нас зависимыми от этой информации. Да, трезвимся, если дети Божьи. Обращайте внимание, это серьезное предостережение каждому из нас. Большая опасность для всех верующих в последнее время оказаться под влиянием. Потому Павел и говорит, в последнее время это главное, если вы дети Божьи, это ваша ответственность. Это ваша ответственность, чтобы сохранять себя от какого-либо влияния. Как можно сохранить себя от влияния неправильного? Как? Мы говорим о том, что нужно что-то делать, да, для того, чтобы сохранить себя. Это пожелание Священного Писания. Что надо делать? Надо трезвиться. Писание прямо об этом говорит. Но возникает тогда вопрос, а каким образом я это могу делать? Смотрите, Писание не оставляет нас без ответа на этот вопрос и очень ясную дает рекомендацию. Мы далее читаем с вами этот же 8 стих, снова на него обращая внимание. «Облегшись» – это ответ на то, что надо делать, как можно трезвиться. «Облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды и спасения». Я понимаю, что это побуждает нас рассуждать, что это значит. Но ответ прямой дан. Каким образом трезвиться? Каким образом трезвиться? Одеться. Что это означает? Мы очень хорошо понимаем, что ответственность за то, чтобы одеться, на мне лежит. Если я не захочу одеться, я не смогу правильно смотреть на окружающих. Я не смогу трезвиться, я не смогу сохранить себя от какого-либо влияния. Не смогу. Библия дает очень ясную рекомендацию, каким образом каждый отдельно взятый верующий сможет сохранить себя от какого-либо влияния. Каким образом? Облегшись в броню веры и любви. Интересно, здесь вот слово «броня» относится к вере и любви, а надежда, с надеждой связан шлем. Но и в одном, и в другом случае, вот для первых читателей было понятно вот что. Это не просто шапочку на голову, это не просто так накидочку, чтобы дождик не намочил. Идет речь о том, что способно защитить нас. Что нас способно защитить? Вера, надежда, любовь. Очень легко запомнить. Очень легко запомнить. И в связи с этим позвольте снова спросить себя, задать вопрос вам. Верующий, во что ты одет? Верующий, во что ты одет? Облегшись, ответственность на это, на тебе. Одеть эту одежду, братья и сестры, друзья, слушатели, одеть одежду, которая способна защитить меня от неправильного, чтобы от влияния чего-то. Будьте внимательны, я не могу на другого. Эта одежда берется, если образно говоря, моими руками одевается на меня. Я не могу другого одеть. Не могу. Облегшись – это ответственность отдельно взятого человека. Давайте немножко коснемся этой мысли, что это означает. У нас нет много времени углубляться в это, но вместе с этим на некоторые короткие мысли я хочу, чтобы мы посмотрели. Вера, надежда, любовь. Мы неоднократно говорили о том, что с любовью у нас понятно, она как-то отдельно стоит, а вот вера близка с надеждой. Как их тогда разделить? Во-первых, разделять не надо. Вера указывает на то, что мы принимаем. Его нет, но я верю, что это есть. То есть, говоря библейским языком, вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, вера – я воспринимаю факт, что Бог ждет меня, что Он приготовил для меня вечность. Для чего надежда? А надежда – я живу каждый день, достигая объекта веры. И в итоге, если соединить вот эти три во что нужно одеться, вера, надежда, любовь, то проще можно сказать так. Вера – это правильная цель. Вера – это правильная цель, куда мы движемся, куда мы идем. Любовь – это правильное состояние. А надежда – это правильная надежда спасения, это правильное ожидание, это образ жизни. Я живу надеждой, обратите внимание. Я живу надеждой. Это не означает, что я не знаю, попаду или не попаду. Вера, я воспринимаю, что Бог для меня это приготовил. Я знаю, моя вера основана на знании, на Священном Писании. Я знаю, я его не вижу, но я верю, что оно есть. Почему? Я верю Богу моему. Но, обратите внимание, иду я день за днем к этой цели, в которую я верю, надеждой. Вот поэтому они стоят здесь вместе. Итак, вера – это правильная цель, любовь – это правильное состояние, надежда спасения – это правильное ожидание. Причем здесь слово «надежда» не стоит отдельно. Это надежда спасения. То есть напрямую связывает нас с тем, чего мы ожидаем, куда мы движемся. Если другими словами перефразировать эту мысль, наполняясь Писанием, от Писания, вера наша, наполняясь Писанием, получив характер Божий, Бог есть любовь, наполняясь Писанием, получив характер Божий, характер любви, стремиться к вечности ежедневно. Вот так, другими словами, можно это объяснить. Причем, смотрите, согласно Священному Писанию, это броня, это шлем и это броня. Это та одежда, которая способна вас и меня защитить от какого-либо влияния. Может быть, немножко странные вещи, правда? Немножко странные вещи. Ну, дайте что-то посерьезнее такое, чтобы ощутимо было. Но Писание очень ясно об этих вопросах говорит. Не зря Ветхий Завет говорит так, что путь, который Бог предлагает людям, он очень простой. Идущие по этому пути даже неопытные не заблудятся. Итак, для нас это написано, чтобы, с одной стороны, увидели мы, что это ясно написано, с другой стороны, чтобы это побудило нас углубиться в том, что стоит за всем этим. Итак, друзья, каким образом я могу сохранить себя от какого-либо влияния? Вера происходит от Писания. Пребывайте в Писании. Если вы дети Божьи, а Павел с чего начинает рассуждение? Мы же, будучи сынами дня, то есть сыны Божьи, сыны света, сыны дня, это слова-синонимы. Если действительно мы дети Божьи, мы с вами много говорили о характере детей Божьих. Чей характер они проявляют? Божий. Бог есть любовь. Итак, получая веру от Писания и внутреннее состояние, позволь Богу проявлять вот тот характер, который Он в тебе заложил, если ты дитё Божье. Стремись ежедневно к вечности. Ты не можешь взор свой уводить в сторону. Вот что способно нас сегодня защитить от того, чтобы мы оказались под каким-то влиянием. Я соглашаюсь, друзья, с тем, что об этом нужно больше говорить. И, возможно, для нас это будет хорошее домашнее задание, чтобы еще раз для самих себя вот эти простые слова применить. Каким образом вера, надежда и любовь могут меня и вас сохранить от какого-либо влияния? А опасность оказаться под влиянием очень высокая и у вас, и у меня. Поэтому Библия прямо говорит, вот это нужно сделать, чтобы сохранить себя от этого влияния. Почему надо это делать, друзья? Мы говорили о том, что надо делать. Ответили на вопрос, как можно сохранить себя от этого влияния. Теперь очень важный вопрос, почему надо сохранять себя, почему? Ответ сокрыт опять в Священном Писании. Мы считаем стихи 9-10. Библия у вас открыта, пожалуйста, еще раз посмотрите. Потому что... Прямой ответ, почему это надо делать? Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Очень коротко на последние два выражения, затем углубимся в сам этот текст больше. Обратите внимание. Оказывается, верующий человек может и бодрствовать, и спать правильно, даже во сне, обратите внимание, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Друзья, подумайте об этом, это отдельная тема разговора, мы возвращаемся к нашему вопросу, почему необходимо сохранять себя от какого-либо влияния, почему? Отметили, что ответственность за это на нас лежит. А Бог нас предупредил. Ты ответственен за то, чтобы трезвиться. Но не Бог, Он тебя предупредил об этом. И дал орудия, инструменты, чтобы ты мог защитить себя. Почему это надо делать? По одной простой причине. Ясный и четкий ответ. Потому что Бог нас, кого? Детей света. Потому что Бог нас определил не на гнев, но к получению спасения. Друзья, этого больше, чем достаточно для того, чтобы признать факт и важность того, что надо трезвиться нам с вами, если мы дети Божьи, надо. Почему? Потому что Бог нас детьми Божьими сделал не для того, чтобы мы носили это имя и хвалились перед другими. Он нас сделал детьми Божьими, потому что Он приготовил для нас спасение, Он определил нас не на гнев. Давайте обратим внимание на очень интересные слова, они просто заставляют преклоняться перед Богом. Бог сохраняет, Бог определил, слово определил, Бог сохраняет. Вот это слово «сохраняет» Грамматическое его значение, что Бог вовлечен в этот процесс. Он не просто сказал и оставил нас, как хотите, так и спасайтесь. Бог, это его цель, он определил, и он в этом непосредственное участие принимает. Он сохраняет, он определяет в смысле сохраняет детей своих для чего? Опять очень знакомый оборот Священного Писания. Он их не сохраняет для вот этого, но сохраняет для вот этого. Очень ясно, правда? Вот неудивительно, что в контрастах более ясным становится мысль. Более ясной становится мысль. Поэтому Павел здесь говорит, Бог не определил нас на гнев, но определил нас для спасения. Вот это выражение «Бог определил детей своих не на гнев» является очень важным библейским основанием, что дети Божьи великую скорбь не проходят. Обратите внимание. Эти слова написаны в контексте событий последнего времени. И Павел говорит о том, что Бог не на гнев нас определил. День пришествия Господа Иисуса Христа в Священном Писании называется «день гнева». А Бог не создал детей своих, не сделал их детьми для того, чтобы они были подвержены гневу. Он их не определил. Это ясный, четкий текст, который заставляет нас согласиться вот с этими очень важными мыслями. Бог не определил верующих на гнев, не определил. Но на что Он их определил? Для чего Он их сохраняет? Обратите внимание, Он принимает в этом участие. Но для чего? Для того, чтобы прошли они стороной, не были подвержены гневу, но чтобы получили спасение, но для сохранения спасения. Причем важно отметить интересную мысль о том, что вот это выражение «но к получению спасения» Бог сохраняет. Он определил не на гнев, и Он сохраняет, то есть это процесс. Очень важная деталь, Бог сохраняет сохранение спасения как постоянная величина. И хочу обратить внимание, здесь интересна мысль. Ответственность за сохранность верующих несет Господь. Верующий несет ответственность за то, чтобы трезвиться перед Богом. Это ясно об этом сказано. Но вот это выражение «Он определил». То есть Он принимает в этом участие нас не на гнев, но к получению спасения. Это определение Господне? Да, друзья. Ответственность за это несет Господь, чтобы сохранять и сохранять для спасения. И Бог, даже одного наличия Священного Писания, уже достаточно, чтобы признать факт, что Бог своих сохраняет. Достаточно. Для кого это написано? Для кого? Это ли не желание Господне показать ясность, в чем суть спасения, в чем, может быть, опасность для спасенных, и что ожидает Господь от спасенных, от детей своих? Итак, вот такое удивительное сочетание. Бог не оставляет детей своих, Он не оставляет. Но ответственность за сохранность, за то, чтобы правильный образ жизни вести, чтобы трезвиться, чтобы сохранять себя, одевать себя, несет человек, а Бог предупреждает его об этом. Бог очень серьезно предупреждает его об этом. Итак, спасение, последняя интересная мысль вот в этом небольшом отрывочке, спасение только через Господа Иисуса Христа. Очередной раз для всех читателей Библии утверждается главная мысль, что нет ни в ком ином спасения, ни в ком. Только в Иисусе Христе. Поэтому не делайте соседями другие религии, не приближайте их к Священному Писанию. Библия очень ясно говорит, что Бог сохраняет для спасения детей света только через веру в Иисуса Христа. Есть один, через кого мы можем иметь доступ к Богу. Это также очень важная и серьезная мысль, а этот Сын человеческий пришел в плоти для того, чтобы спасти людей. Итак, дорога цена искупления. Дорога цена искупления. Смотрите, мы получили спасение через Господа нашего Иисуса Христа, к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. Дорога цена искупления. И почему вот Писание побуждает верующих людей, это повеление Писания, повеление Господа, вспоминайте страдания Христа постоянно. Для чего это надо делать? Для чего это надо делать? Мы снова здесь соприкасаемся, это очень важная мысль. Для чего? Для того, чтобы еще раз понимали цену вашего искупления. Если Бог такую высокую цену заплатил за то, чтобы ты был Детем Божьим, высокую цену Сына Своего отдал на смерть, подумай о том, каково твое отношение после этого должно быть к Богу. Вот почему важно размышлять о страданиях Христа. Потому что они заставляют еще раз нас быть, во-первых, благодарными Богу за милосердие Его к нам. С другой стороны, они преклоняют нас перед Господом. Еще раз глубокой благодарности. Господи, благодарю Тебя за то, что Иисус Христос пришел на эту землю и взял мой грех на себя, для того, чтобы я имел жизнь. Дорога цена искупления. Понимающий это, цену искупления, будет сохранять себя. Понимающий это, будет сохранять себя через наличие у него правильной одежды. Вера, надежда и любовь. Дорога цена искупления. Каким образом следует это делать? Мы говорили о том, почему надо сохранять себя. Почему надо на себя обращать внимание в последнее время? Коснулись того, почему это необходимо делать, что надо делать, почему это надо делать. Третий вопрос, как это следует делать? И Писание отвечает также на этот вопрос, мы читаем стихи далее, с 10 по 15, позвольте еще раз повторить их. Чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважайте трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Достаточно ясная, яркая, многогранная картина того, как следует это делать, как следует вести образ жизни. Каким образом я могу далее проявлять это в своем повседневном хождении? На некоторые очень важные мысли в этом тексте хочется обратить внимание. Они очень ясно просматриваются. Первое, смотрите, личная связь со Христом, как это надо следует делать? Как это следует делать? Личная связь со Христом. Мы прочитали, живем ли, бодрствуем или спим, чтобы жили с Ним? Ответственность за это на вас лежит, на мне лежит, друзья. Жить со Христом. Итак, первое, каким образом это может реально проявляться в нашей жизни, это мое понимание, что жить надо со Христом. Это первое, личная связь со Христом. Второе, отношение к своим, правильное отношение к своим по вере. Мы выделим слова «увещевать», «назидать», «быть в мире между собою». Эти слова ясно указывают на то, что мы с вами, друзья, несем ответственность за то, как мы относимся к братьям и сестрам. Вот эти слова, еще раз повторим их, увещевать, назидать, быть в мире между собою, ясно показывают то, что вот это состояние, увещевать, не состояние действия, увещевать, назидать и быть в мире между собою, на поверхности не лежит. Ясно говорит о том, что очень большие трудности были, есть и будут в церкви с неправильным поведением братьев и сестер. Вот эти слова ясно говорят о том, как к этому надо относиться. Как надо к этому относиться? Смотрите, здесь нет основания для подозрений, здесь нет основания для того, чтобы обсудить, перемыть косточки, нет. Ясно идет речь увещевать. Вы хорошо понимаете это слово. Писание дает очень важное приложение, без которого нельзя увещевать. Что это за приложение? Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Если ты, брат, сестра, не любишь, не надо говорить, что люблю, и идти обличать, не надо. Я это, брат, с любовью, чтобы потом прийти к тебе в госпиталь, посещать тебя, когда тебе хватит там сердечный приступ. Я тебе с любовью, брат, все, что имел, сказал. увещевать, любовь от чистого сердца. Далее, важная мысль – назидать. Это явно говорит о том, чтобы учить, наставлять. Слово «назидание» связано с пониманием. И эта ответственность лежит, обратите внимание, назидайте друг друга. Будьте в мире между собой, явно указывает на то, что будет всегда опасность у нас не быть в мире между собой. Можем ли мы сказать, что в нашей церкви мы находимся в мире друг с другом? Как вы думаете, друзья? Мы об этом сегодня будем молиться. Что Бог созидал нашу церковь, что было единство, понимание. Это же то, что вы должны делать, я должен делать. Быть в мире между собой. Вы очень хорошо, друзья, особенно взрослое поколение, вы хорошо понимаете, что значит быть в мире. Если быть в мире, то сердце должно быть сначала мирное. Если сердце мирное, друзья, я не отвечаю за то, что со мной кто-то не хочет мириться. Я хочу примириться, я протягиваю руку, я делаю эти шаги. Будьте в мире. Смотрите, если один будет стремиться к миру, другой будет стремиться к миру, как вы думаете, мир достигнут? Конечно. Конечно, но если один будет стремиться, а другой не будет стремиться, а вот посмотрим, как ты примиришься. Друзья, не будет мира, но в этом случае ответственность лежит, если кто-то не хочет примиряться или примиряется на условии, у меня такое условие. Друзья, ответственность за последствия на вот этом неправильном человеке лежит. Почему важно, вот Библия говорит о том, чтобы правильное отношение к своим увещевать, назидать и быть в мире друг с другом. Дальше очень интересная мысль, очень интересная. Опять мы говорим это в связи с тем, что Павел говорит о событиях последнего времени. Смотрите, еще одно очень важное отношение к трудящимся для Господа. Почему Павел выделил эти слова? Почему? Я понимаю, что может для кого-то это не совсем удобно, особенно если не нравятся проповедники, не нравятся пресвитера, не нравятся служители. Это неприятный текст, хотелось бы вычеркнуть и все. Важно подчеркнуть, Писание говорит об этом, о правильном отношении к трудящимся. Уважать трудящихся у вас. Я хочу эту мысль развить. В нашей церкви много служений, друзья. Уважайте тех, кто трудится. Если это братья или сестры, которые наводят порядок в доме молитвы, уважайте их и не сорите. Если это регент хора, уважайте его, приходите вовремя на репетицию. Правильно ведите себя во время репетиции. Если это детское служение, молодежное, административное дело, хозяйственное, неважно, друзья, если этот брат или сестра трудится, уважайте его, ведь вы этого не делаете. То есть идет речь действительно о правильном отношении друг к другу. Безусловно, Павел выделяет здесь тех, на кого Бог возложил ответственность за то, чтобы церковь развивалась. Еще одна очень неудобная, может, для иногда, если состояние пред Богом неправильно, неудобная мысль. Складывается впечатление, что церковь сама будет идти, куда она хочет. Они сами будут верующие определять, куда они хотят и чего они хотят. Друзья, куда деваться, если Писание прямо говорит, пастырей ваших умоляю. Кого умоляет Петр? Кого? Вот же о чем, друзья, идет речь. Бог поставляет. И как здесь с этим очень трудно, друзья, воевать. Будем воевать против Бога. Это не означает, что пресвитер самое лучшее положение имеет в церкви. Нет. Но если Бог возложил на него эту ответственность, вот этим делом заниматься. Уважайте трудящихся, Господи. Я не хочу, друзья, сознательно не фокусирую внимание исключительно на служителей церкви. Нет. Я вижу здесь больше. Вижу, чтобы мы уважали тех, кто трудится. А их у нас очень много. В воскресенье представляли очень серьезное служение в нашей церкви, миссия нашей церкви. Уважайте трудящихся, кто это делает. Когда вы приезжаете парковаться, в воскресенье утром уважайте тех, кто там стоит и вам улыбается и указывает, куда машину припарковать. Уважайте. Уважайте тех, кто вас приветствует там, если вы этого не делаете. Уважайте, друзья. Уважайте трудящихся, Господи. Это важное повеление Священного Писания. И это очень важно помнить в связи с тем, что пришествие Господне приближается. Отношение, еще одна очень важная мысль, мы говорим о том, каким образом это можно делать, что с этим связано, это личная связь со Христом. Отношение к своим по вере, отношение к трудящимся для Господа. Еще одна важная мысль – отношение к ошибкам и слабостям других. Слова, которые мы прочитали – вразумляйте, утешайте, поддерживайте. Еще одно интересное выражение – будьте долготерпеливы, чтобы мы помнили, что нелегко дается, терпеть иногда приходится. В этих действиях особенно, вот в этих действиях вразумлять, утешать, поддерживать – очень важно долготерпение. Вы хорошо понимаете, что когда у человека неправильное положение пред Богом, попробуй подойди ему, скажи. Если когда-то, может, вы испытывали, вернее, практиковали вот такое подойти и обличить, вы прекрасно понимаете, что, как правило, это сразу возмущение. Что ты здесь? Посмотри, зачем ты мне это говоришь? Сразу возмущение. Кто тебе дал право? Не лезь в мою жизнь. Друзья, сколько служителям приходится слышать вот таких заявлений? Сколько? Но Писание прямо говорит, что ответственны верующие за то, чтобы вразумлять, за то, чтобы утешать, поддерживать. Ответственны верующие. Я понимаю, что ответственность за то, чтобы учить этому церковь, Бог возлагает на служителя. Ты должен это правильно представить. Напомню мысль, которую Павел сказал, когда собрал служителей из Ефеса. Помните, это последняя его встреча. Он плакал, говорит, я больше вас уже не увижу. Он сказал так, я чист от крови всех вас. Почему Павел был чист? Потому что он всю волю Господню возвещал. А вот что делали с этой волей Господней, которая дошла до людей, сами люди, Павел за это не в ответе. Отвечать за это будут те, кто слышали это. Поэтому, понимая свою ответственность, друзья, действительно, углубляясь в Писание, доносить то, что здесь заложено в Писании. Чтобы действительно мы понимали, что вот это наша ответственность. Учить, вразумлять, наставлять. И ответственность за то, чтобы учить церковь, что надо делать, как надо делать, лежит, Господь возложил это на служителя для того, чтобы он нес за это ответственность. И вот это выражение «будьте долготерпеливы», друзья, пусть для вас, для всех тех, кто занимается этим служением, будет утешением. Запомните одно, что никогда это легко не дается. Никогда. Обязательно возмущение, обязательно недовольство, обязательно группировка, обязательно подстрекательство, обязательно подозрение. Это норма для человека, который далек от Бога. Но через это нужно перешагнуть, понимая, что твоя ответственность – помочь человеку восстановиться. А когда он восстановится, вот тогда ты увидишь радость покаявшегося брата. Как помните, Иаков пишет, «Братья, если кто уклонится от истины, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути спасает его». Приложите старания, пусть он возмущается, пусть он клевещет, пусть он возмущается, пусть он травит на вас других людей. Друзья, если положение человека пред Богом неправильное, терпение большое надо, не просто терпение, а долготерпение, для того, чтобы донести, достучаться до его сердца. Вы понимаете, что это не одноразовая встреча. Это не один раз сказал, ультиматум поставил, и он должен исправиться. Или. Писание не знает ультиматумов. Оно знает кропотливую работу, утешать, увещевать, причем с великим долготерпением. И еще одно, мы рассуждаем с вами над вопросом, как это следует делать. Это личная ответственность за общее состояние среди верующих. Вот это не ответственность пресвитера, не ответственность служителей. Личная ответственность за общее состояние среди верующих. Каждый из верующих и членов церкви за это отвечает. «Смотрите», Павел пишет, мы цитируем стихи, слова, которые уже прочитали, «смотрите, чтобы не воздавал кто кому злом за зло». Вы обратите внимание, очень важная мысль. В мире это приветствуется, око за око. В мире это приветствуется, так ему и надо. Да что ты на него смотришь? Вон из этой церкви. Что здесь делать? Обратите внимание, что говорит Писание. Даже если к тебе неправильно отнеслись, ты не можешь в ответ на это неправильно ему неправильно делать. Ты не можешь. А вот ответственность за это на каждом члене церкви лежит. Смотрите, кому написано письмо, послание фессалоникийцам. Кому? Церкви. Церкви. Не пресвитеру только, церкви. Каждый из нас, из членов церкви, ответственный за то, чтобы когда, особенно будьте внимательны, если видите, что кому-то сделали зло, вот где наша внимательность должна быть. Следите, чтобы злом на зло не ответили. И это в связи с приближением пришествия Иисуса Христа. Чтобы не воздавали злом за зло, но интересно, чтобы искали добра, интересно, кому? Друг другу, это не все, и всем. Вот за это мы несем, каждый из нас несет ответственность. Чтобы не мстили за себя, другими словами, но делали добро всем друг другу, не только друг другу, но здесь речь идет за рамками даже церкви, и всем. Итак, отношение к окружающему миру последнего времени формируется в нашем внутреннем человеке. Если внутри здесь будет непорядок, друзья, нам очень трудно будет правильно понять время, очень трудно. Мы-то его будем видеть, мы будем читать эти новости, просматривать их, возможно, соприкасаться, где-то быть вовлеченными в эти неприятности, но мы их неправильно сможем понять. Поэтому, говоря о последнем времени, Писание обращает наше общее внимание, внутри мир наш должен быть изменен. Если внутри все спокойно, то легко воспринимать окружающее. Без библейских рекомендаций неподготовленный верующий, не способен правильно реагировать на внешнее. Какие рекомендации Библия дает для нас? Какие, друзья? Мы же, будучи сынами дня, мы любим иногда хвалиться, мы дети Божьи, мы спасенные, так вот, это к нам относится. Мы же, если вы считаете себя таковыми, мы же, будучи сынами дня, наша ответственность, трезвитесь. Обращайте внимание на то, что на вас нацелено очень много стрел для того, чтобы поразить вас и сделать вас зависимыми от чего-то. Неважно это, покушать, посмотреть, одеться или поболтать. Неважно. Но очень много стрел против каждого из вас, и меня в том числе, направлены, чтобы сделать меня зависимым. Ответственность за это я несу. Каким образом я могу сохранить себя? Каким образом? Одеть правильную одежду. Вера, надежда, вера, любовь и надежда спасения. За это я несу ответственность. Бог дал мне, сказал об этом, пожалуйста, ты должен одеть эту одежду, без нее ты не сможешь быть защищенным, ты не сможешь правильно реагировать на окружающее. А в этом процессе сохранности Бог нам помогает. Если Он нас сделал своими детьми, Он же и помогает нам и ведет нас дальше. Он указывает нам, но важно подчеркнуть, мы несем ответственность за то, чтобы выполнять то, что Бог для нас определяет. Каким образом мы это можем делать? Мы прочитали пространный текст с 10 по 15 стихи, что ясно указывает нам на то, как к этому следует относиться. Это личная связь со Христом, отношение к своим по вере, отношение, правильное отношение к трудящимся для Господа, отношение к ошибкам и слабостям других, правильное должно быть, и личная ответственность за общее состояние среди верующих. Без этих рекомендаций, друзья, нам трудно будет реагировать на происходящее. Трудно. У меня один вопрос, очень-очень интересный. Очень модно сегодня стало для людей, я смею сказать, духовно больных, бросать грязь на все церкви. Они все эти церкви, куда ни посмотри, все нехорошие. Вопрос, куда же вы собираетесь идти? Ну, Христос же создал церковь. Церковь состоит из совместных церквей. Куда вы собираетесь идти? Куда ни пойдете, везде найдете нехороших людей. Везде всегда будете недовольны. Проблема не в церквах, проблема в вас. Если у вас такое возмущение, у вас это проблема. От того, что у вас неправильное понимание, если было правильное понимание, друзья, вы бы дорожили братьями и сестрами. Пусть он ошибся. Да, я ему помогу. Почему? Потому что это мои братья и сестры. Я прихожу в Дом Божий успокоиться, поплакать. Помните очень хорошую, очень старую песню о Божьем доме? О церкви Господней, куда душа любит приходить отдохнуть. Скажите, пожалуйста, в какую это церковь? В какую? Это там, где мои братья и сестры. Вот эта церковь. А поэтому, чтобы она правильно развивалась, друзья, вкладывай в нее. Не пытайся видеть недостатки и разносить налево-направо. Видишь недостатки, правильно относись к недостаткам. Пойми, что вот я смелюсь сказать, что те, которые сочиняли эти песни о том, что «люблю Господь твой дом», они ясно понимали, что этот дом состоит из людей. Не из статуй, не из фотографий, а из людей, у которых есть недостатки, у которых есть слабости. И человек понимал, я все равно приду в Дом Божий. Пусть братья и сестры ошибаются, но это мои братья и сестры. Мне приятно прийти туда, увидеть лица, которые поклоняются Богу. Я хотел бы пожелать хорошего вот этому брату. Я знаю, что на меня обратят внимание, меня поприветствуют. Спросят, как дела, не просто «how are you doing?» и отвернутся, не желая слышать, как у меня doing это делается. Друзья, вот это нормальное состояние, которое должно формироваться в нас под воздействием Божьего Слова. Вот этот Божий дом. Любите ли вы Божий дом, в который мы приходим? Любите ли вы его? Стремитесь ли вы в этот Божий дом? Да, в этом Божьем доме есть люди, которых увещевать надо, которых вразумлять надо, недовольных. А завтра ты будешь недоволен, тебя будут вразумлять. А сегодня ты вразумляешь. Ведь в этом-то суть Дома Божьего и заключается, что мы вместе ответственны за то, чтобы наша церковь формировалась. Началом правильного отношения к окружающему служит формирование личных отношений со Христом. А затем евангельского отношения к своим братьям и сестрам по вере и особенно к тем, кто трудится в церкви. Вот тогда легче будет смотреть на все окружающее. Вот тогда, друзья, вот тогда, когда буря у вас будет на работе, когда неприятности будут, возможно, с вашими соседями, когда много переживаний у вас будет, поверьте, вы будете стремиться в Дом Божий. Вы будете стремиться в Дом Божий поплакать здесь, что вместе с вами могли поплакать, что вместе с вами могли порадоваться. Вот тогда, когда, почему важно сохранять, созидать поместную церковь? Почему важно? Потому что только тогда, когда вот поймем важность созидания церкви и сами будем в это прилагать, к этому будем прилагать старания, друзья, вот тогда это будет дорогой, любимый Дом Божий. Правда? Потому что я в него много-много вкладываю. Сколько вы, братья и сестры, вкладываете в свою поместную церковь? Сколько? Ваша поместная церковь, скажите, пожалуйста, она дорогая для вас? Вы можете о своей поместной церкви спеть песню «Люблю, Господь, твой дом», где народ твой собирается, где Божье Слово слушается, где читается, где поют, они молятся. Любите ли вы свой Божий дом? Вот это то, к чему мы сегодня, друзья, и пришли, говоря о том, как правильно относиться к окружающему. Ведь успокоиться здесь мы с нашими братьями и сестрами сможем. И какое счастье для церкви, если там действительно каждый из членов церкви вкладывает в эту церковь свою лепту, и через то, что он трудится, эта церковь становится для него дорогой, желанной, и он знает, что он всегда может прийти в свой Дом Божий и там порадоваться Господу. Очень много сегодня гонений на христиан по всему миру. Читал недавно одну интересную информацию о том, что это в Африке, в одном из городов Нигерии, убили несколько христиан. И одна из сестричек наших по вере, которая выжила, она свидетельствует о том, что для меня это большая радость. Она понимает, что это смертельно опасно приходить в Дом Божий, это смертельно опасно. Но говорит, я радуюсь пойти в Дом Божий. Она в Доме Божьем была фактически чуть ли не убита. Смертельную рану ей нанесли. Но она говорит, я радуюсь. Скажите, пожалуйста, если завтра скажут, что вас здесь взрывать будут, простите, пожалуйста, за улыбку и иронию, вы сюда придете? Не знаю. Вот это вопрос, проверки-то. Идут люди, фактически, они знают, что церкви христианские обязательно там будут какой-то, практически гарантирован какой-то террористический акт. Вот и хорошая возможность в Дом Божий не ходить, правда? Но идут туда люди. Почему? Потому что там мои братья и сестры. Итак, что мы можем сказать о нашем внутреннем состоянии? Мы живем в последнее время. Это правда, друзья. Мы не занимаемся расчетами, когда придет Господь, потому что о временах и сроках нет нужды писать. Мы не будем об этом дискутировать. Мы будем больше говорить о нашем состоянии, правильном состоянии перед Богом. И за это состояние мы несем ответственность, друзья. Что мы делаем с собой? Что мы делаем из себя или используя себя в созидании поместной церкви? У нас сегодня особый день. Мы проводим день в посте и молитве за созидание церкви, за ее оздоровление. Это хорошая возможность сейчас преклониться пред Богом и понимая, что на мне лежит ответственность правильный образ жизни перед Богом вести и в отношении моих братьев и сестер, друзья, перед нами сегодня возможность помолиться Богу. Перед нами возможность попросить у Бога прощения за мое, может быть, неправильное понимание церкви. Я думал, что все здесь хорошие и святые, они иногда колючие и кусучие. Да, вот такие, какие они есть. Но это твои братья и сестры, с которыми ты должен работать, которых ты должен вмещать, проявлять долготерпение для того, чтобы вот эта церковь стала для тебя дорогой, стала для тебя желанной. Является ли она таковой для вас? У нас возможность сейчас, друзья, помолиться Богу для того, чтобы Бог поработал над нами далее, подготовил нас, приближается хлебопреломление. Для нас важно готовиться к Нему, понимая, какую цену Бог заплатил за то, чтобы вы имели право носить имя детей Божьих. И я имел это право. У нас есть возможность сегодня перед этим Богом преклониться, нуждаться в Нем, чтобы Он менял нас, чтобы внутри у нас правильное состояние было к себе, к окружающим Господу, к окружающим, то есть к братьям и сестрам, чтобы легче было на окружающих уже реагировать. Если внутреннее состояние правильное, то легче и надежнее и правильная оценка будет всего происходящего. Друзья, искренне приглашаю вас сейчас преклониться перед Богом. Почтите Его своими молитвами, почтите Его в преклонении перед Ним и просить и нуждаться в Его милости, в Его руководстве, чтобы Он изменил меня. Если что-то во мне, что-то мне в этой, вот это, в этой церкви не нравится, кто-то мне в этой церкви не нравится, молитесь Богу сейчас, чтобы Бог поменял вас. Чтобы этот брат перестал для вас не нравиться. Чтобы по-другому на него стали смотреть. Чтобы понимали, что это наша ответственность формирования церкви. Правильное отношение к нему. Пусть Бог в этом нас благословит, чтобы церковь и наша поместная созидалась равно, как и другие церкви, которые вокруг нас. Мы несем ответственность за нашу поместную церковь. Мы не можем вмешиваться в жизнь другой церкви. Там есть свой служитель. Там есть братья и сестры. Молитесь, чтобы во всех церквах было здравое евангельское развитие. Мы сегодня говорим о нашей поместной церкви, чтобы Бог изменял ее. Сегодня пост и молитва нас, членов поместной церкви, о нашей церкви. Поэтому пусть эти молитвы сейчас в завершении дня поста прозвучат к нашему Богу. Молитесь. Молитесь, дети. Молитесь, молодежь. Молитесь, бабушки и дедушки. Молитесь, люди среднего возраста. Это наша церковь, за которую мы ответственны, чтобы она созидалась. Аминь. Давайте помолимся.